Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Энциклопедия русской души».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В российских городах сегодня проходят акции протеста против роста цен на услуги ЖКХ. Парламент Чечни дал согласие на назначение Рамзана Кадырова главой правительства республики. В пригороде Багдада при взрыве на автобусной станции погибли по меньшей мере 7 человек. В России сегодня проходят акции протеста против роста цен на жилищно-коммунальные услуги. В Барнауле на митинг вышли приблизительно 3000 человек. В Хабаровске около 1500 требовали отставки правительства, которое, по их мнению, не способно сдержать рост тарифов. В Воронеже задержаны 10 участников митинга. В Ульяновске толпа перекрыла основную автомагистраль. В Благовещенске прошел марш протеста, участники которого характеризовали реформу ЖКХ как террор и произвол. Из Благовещенска передает корреспондент Радио Свобода Антон Лузгин.
Резкое увеличение тарифов на коммунальные услуги послужило поводом для марша протеста. Местные коммунисты собрали около 1500 человек. Колонна прошла по центральной улице города. Протестующие несли транспаранты с антиправительственными лозунгами. Реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве были названы террором и произволом. Ранее Благовещенский городской суд приостановил постановление мэра о повышении тарифов, которое по разным оценкам составило от 30 до 100%. Однако это не помогло снять социальное напряжение, говорят пенсионеры, участники митинга.
Если я заплачу, елки-палки, это остается мне 500 рублей всего. Но как дальше быть? У меня 2700 сейчас пенсия идет. Народ приходит, чтобы нам немножко сбавили услуги.
Антон Лузлин для Радио Свобода, Благовещенск.
В Кемеровской области в результате аварии на шахте «Краснокаменская» погибли, по последним данным, 2 горняка. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, в больнице скончался один из 3 пострадавших. Семьям погибших и пострадавшим обещаны компенсации. Предположительно, в забое произошел взрыв метана. Работы на шахте приостановлены. Парламент Чечни дал сегодня согласие на назначение Рамзана Кадырова главой республиканского правительства. Кандидатуру Кадырова внес президент Чечни Алу Алханов. Прежний глава правительства Сергей Абрамов, попавший в ноябре в автомобильную аварию, на днях подал в отставку.
Первым поздравил мой самый близкий друг меня, Сергей Борисович Абрамов. Сергей Борисович очень много сделал для меня и для целой команды, для республики. Святой человек для чеченского народа.
Сказал новый премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров.
Радио «Свобода». Новости.
Представители палестинской группировки «Хамас» встретились сегодня в Москве в соборной мечети с главой Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином. Вчера на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым делегация «Хамаса» подтвердила готовность соблюдать соглашение о прекращении огня с Израилем, если Израиль воздержится от силовых действий. Глава делегации Халед Мишааль заявил, однако, что не видит возможности вести какие бы то ни было переговоры с Израилем, пока продолжается оккупация палестинских территорий. Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис считает, что сотрудники белорусской милиции должны понести наказание за избиение одного из кандидатов в президенты Беларуси от оппозиции Александра Козулина. Об этом генсек Совета Европы, находящийся с визитом в Москве, сказал в интервью корреспонденту Радио Свобода.
Президент Лукашенко должен немедленно организовать расследование, отстранить от выполнения обязанностей сотрудников милиции, избивших его политического оппонента, и если расследование покажет, что избиение было, то он должен уволить их и отдать под суд, потому что такое просто неприемлемо.
Терри Дэвис также считает, что России, как союзному с Белоруссией государству, следовало бы более открыто критиковать Минск за нарушение прав человека. Выдворенный из Латвии защитник русских школ Александр Казаков намерен обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобой на латвийские власти, не позволяющие ему въехать в страну, несмотря на отмену Верховным судом решения о внесении его в список нежелательных лиц. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода Михаила Бомбина.
24 февраля Сенат Верховного Суда Латвии признал неправомочным и аннулировал решение Министерства внутренних дел о внесении выдворенного из страны активиста штаба защиты русских школ Александра Казакова в список невизных лиц. В своей мотивации Сенат указал на необоснованность причин, по которым Казаков был внесен в так называемые черные списки персона нон грата. Другими словами, находясь на территории Латвии, гражданин России Александр Казаков не совершил никаких реальных преступлений, а выдвинутые против него со стороны спецслужб упреки носили чисто умозрительный характер. Об этом же сказал журналист и председатель Верховного суда Латвии Андрис Гуленс. По его словам, лучше решить эту проблему дома, чем ждать, пока она выйдет на международный уровень. Тем не менее, как заявил министр иностранных дел Латвии Артис Пабрикс, Казаков все равно не сможет приехать в Латвию. От более подробных комментариев МИДИ отказались, но поскольку Сенат Верховного суда является в этом деле последней инстанцией, то, по словам Александра Казакова, следующий этап – это Международный суд по правам человека в Страсбурге. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Радио «Свобода». Новости.
В пригороде Багдада при взрыве погибли по меньшей мере 7 человек и 20 были ранены. Взрыв произошел возле автобусной станции. В столице Ирака отменен запрет на передвижение частного автотранспорта в дневное время. Ночью комендантский час остается в силе. Сегодня же в городе Салманпак, к югу от Багдада, у полицейского блокпоста взорвалась заминированная машина. Погибли 2 мирных жителя. Ранены 3 полицейских. В Волгоградской области 66 населенных пунктов лишены электричества. Снежный буран вывел из строя несколько десятков линий электропередачи. Обесточено более 700 трансформаторных подстанций. Закрыт волгоградский аэропорт Гумрак, сообщает агентство ИТАРТАСС. Из-за снегопадов прекращено движение транспорта на федеральной трассе Волгоград-Ростов-на-Дону. Затруднено движение и на автомагистрали, которая ведет в Москву. Напомним главные новости к этому часу. В российских городах сегодня проходят акции протеста против роста цен на услуги ЖКХ. Парламент Чечни дал согласие на назначение Рамзана Кадырова главой правительства республики. В пригороде Багдада при взрыве на автобусной станции погибли по меньшей мере 7 человек. В Кемеровской области в результате аварии на шахте погибли 2 горняка. Это был выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте! В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях адвокат Ирина Еремина. Здравствуйте, Ирина!
Здравствуйте!
Писатель и историк Леонид Юзефович. Здравствуйте, Леонид!
Здравствуйте!
И доктор биологических наук Николай Янковский. Здравствуйте, Николай!
Здравствуйте!
Тема нашей сегодняшней передачи – «Наследие, наследство и наследственность». В общем, это будет передача о том, как мы следим в этом мире. Вот смотрите, корень один – наследие, наследство и наследственность. А значения разные, их много, и они перекликаются, пересекаются и одновременно отделены друг от друга. Тема наследия, наследства и наследственность говорит о том, что мы в этом мире оставляем действительно какие-то очень важные вещи после себя, в которых надо разобраться или семье, или культурному нашему потомству, или же мы должны оставить, наверное, какие-то такие весточки о нас, которым будут заниматься уже ученые генетики. То есть, что в нас будет такое, и что мы имеем такое, что связано вот с тем самым продолжением родом, с пунктирной линией, которая проходит через много-много-много веков. Это все, мне кажется, очень важно, потому что наша проблема, проблема нашей страны, это проблема без корней. С одной стороны, вроде бы корни есть, но каждый раз из поколения в поколение они почему-то или политически, или социально, или еще каким-либо образом, даже и культурным, они подтачиваются. И поэтому эта тема, я ее выстроил и предлагаю вашему вниманию, дорогие наши друзья, потому что мне кажется, что без корней нам жить трудно. И наша жизнь обретает вот ту самую досадную оскомину случайности, которая нам действительно в самом деле не помогает. Давайте начнем с наследия. У нас очень хороший писатель Леонид Юзефович. Кстати говоря, вот сейчас у него по телевидению идет его сериал. Вот давайте, Леонид, начнем вот не с наследия, а с вашего сериала. О чем это сериал?
Это не сериал, это, в общем, фильм. Он снимался как фильм. Это история гражданской войны в перемешку с историей языка эсперанто.
Вот это интересно. То есть у нас мы теперь знаем, что эсперанто — это английский. Все говорят на английском, как на эсперанто. А был такой язык, который... Когда, кстати говоря, эсперанто?
В 1887 году он появился, его изобрел.
В Испании, по-моему, да?
Нет, почему? У нас в России.
У нас в России.
Ну, если считать царство польское, Российской империи.
Хорошо. Давайте все-таки о наследии. Вот культурное наследие. Что вы вкладываете, Леонид, в это понятие?
Вы знаете, я вот просто как-то готовился немножко по-другому.
Давайте по-другому.
Да, вот слова «наследство» и «наследие», они, собственно, отличаются только суффиксами. Что, вернемся вот, если мы к основному значению этого, то есть идущий по следам. Суффикс, слово «наследие» – это слово, не могло появиться в языке раньше, чем во второй половине XVIII века, поскольку оно обозначает те явления, которые раньше словами не формулировали. Суффикс-ство гораздо более древний. Он говорит, у нас сейчас это материальное явление, а наследие – это нечто нематериальное. Но на самом деле все это очень относительно. Вот наследство. Вот как такую вот архетипическую историю, вот мне хотелось бы вспомнить сказку о коте в сапогах.
Да? Так.
Вот там, собственно, три брата. Один получает мельницу, другой осла, а третий получает кота, то есть он не получает практически ничего. Но наибольших успехов добивается тот, кто не получает ничего. И вообще во всех сказках, в фольклоре всех народов, младший сын, не имеющий наследства, он наиболее динамичен, он наиболее подвижен. И он может сломать сложившуюся структуру общества. Кот – это только метафора его тяги к дому. Кот – это домашнее животное, да? Вот это его только тяга к тому, чтобы обрести какую-то новую...
Так у нас в наших сказках то же самое?
Конечно.
Три брата
– это не только в наших, это в сказках любого народа. И вот здесь возникает такой странный парадокс. С одной стороны, наследство и вообще институт наследства – это важный социальный регулятор. В то же время, вот как-то человеческая история в этот социальный регулятор включает механизм запрограммированного сбоя. Вот, собственно, вспомним, допустим, вот правило майората в средневековой Европе, когда наследником должен был становиться старший брат, и имение не дробилось. Это очень важно для поддержания социальной устойчивости.
Порядка просто, да?
Да. Но кто изменил лицо мира? Кто, вот скажем, все крестовые походы? Ведь основной движущей силой этих крестовых походов были младшие сыновья. Это самый подвижный слой средневекового общества. И вот это как-то вот все очень здорово. Вот иногда, когда задумываешься о социальной истории, то вот чувствуется в ней какой-то замысел. Вот говорят, что физики склонны верить в Господа, но, вы знаете, сейчас история, она настолько уже велика человеческая, что если окинуть просто взором это пространство, тоже невольно возникает ощущение того, что там что-то как-то вот...
Какое-то предназначение
существует.
Ну, вспомним, мне нравится эта идея, что младшие братья здесь меняют мир, а старшие консервативные, они остаются на земле, они с этим наследством живут и
они живут со слом и с мельницей. Да. Это тоже необходимо, это очень нужно, но нужны, видимо, и лишенные наследства.
Вот беда, у нас остаются только старшие братья, потому что населения мало, средних и меньших просто нету, и значит, у нас тогда будет очень консервативно.
Правило майората уже не действует.
Уже не действует, да. Что вы еще хотели сказать, что по поводу того, что...
Нет, я хотел вспомнить еще просто роман Вальтер Скотта «Айвенго», где главный герой, как раз олицетворяющий вот переход из одного социального слоя в другое. Венга, он выступает на турнире знаменитым, и его девиз – это лишенное наследство.
Лишенное наследство. Вот, Ирина, у нас сегодня в гостях адвокат Ирина Еремина. Давайте, может быть, мы сейчас не так глубоко погрузимся в историю, как это сделал писатель Юзефович. Еще раз повторю, замечательный писатель. Мне очень нравится то, как он работает, как он пишет. А вот просто сравним советское время и сегодня. Вот наследство в советское время и сегодня. Что отличается по законам, по ощущению жизни? Или это все-таки мы еще не переварили?
Нет,
это
мы, наследие происходит советского. Изменение в законодательстве. Если раньше наследовали только наследники двух очередей, то с 2001 года практически все родственники, если нет предыдущей очереди, то какая-то линия родства может всегда появиться, то есть она есть, и унаследовать, если есть, остались какие-то родственники, они всегда могут. И вот в этом направлении идет движение развития законодательства в том плане, чтобы развитие частной собственности и института наследования, наследственности, это у нас развивается и практически...
Это развивается в сторону демократических каких-то концепций, да, начала?
Да. То есть если раньше могли наследовать первая очередь супруг, дети, родители, и вторая очередь братья, сестры, дедушки, бабушки, то сейчас, например, практически вот все родственники, то есть 7 очередей наследства наследников установлено. Если даже нет этих очередей, то могут возникнуть нетрудоспособные...
А вот я не понимаю, что такое 7 очередей.
7 очередей. Да. То есть законодательство предусматривает, что первая очередь – супруг, дети, родители. Если нет этой очереди наследников, то вторая очередь – братья, сестры. Третья очередь – это родственники, родители, братьев, сестер и так далее.
И так далее.
И 7 очередей. Но даже если нет этих 7 очередей, может возникнуть даже 8-я очередь. То есть это нетрудоспособные иждивенцы, которые не являются даже родственниками, но находились на иждивении.
А значит, при советской власти таких очередей вообще не было?
При
были совершенно другие очереди?
Только 2 очереди. Только... И все. И вот когда произошел этот перелом в 2001 году, приняли третью часть Гражданского кодекса, то... Было просто вот прогрессивное очень начало, и происходило множество судебных споров по поводу того, потому что данное положение, кодекс был введен с определенного числа. И люди все хотели, очень много наследников раньше было, которые не могли оформить свои наследственные права из-за того, что они не вошли в первую и вторую очередь.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. У нас сегодня в гостях адвокат Ирина Еремина, писатель и историк Леонид Юзефович и доктор биологических наук Николай Казимирович Янковский. Раз доктор, значит, по имени-отчеству. Тема передачи «Наследие, наследство и наследственность». Вот, Николай. Вы генетик, и я так понимаю, что в нашей стране проблемы были не только с наследием и с наследством, но и с наследственностью. Как вот сейчас обстоит это дело? Мы действительно сейчас являемся генетической страной, то есть мы поддерживаем эти теории, или все-таки у нас еще есть Мичурины, которые нам в нашей стране дают команды и помогают жить по-мичурински?
Ну, Мичурин был толковый специалист и хороший человек, а что из него сделала система, он в этом не виноват. Но мне бы хотелось обратиться к тезису по поводу того, что старший нынче в семье один, и поэтому проблемы с тем, как страна движется вперед. Но если он старший один, он же и младший, а перед ним старшего, нет, значит, двигаться вперед легче. Мне кажется, можно посмотреть на проблему с этой стороны и посмотреть, у него стало быть более оптимистично. По поводу того, что в нашей стране сейчас с генетикой, я думаю, что с генетикой, как и с другими науками, сейчас все в порядке с точки зрения того, что никто им не мешает, и все не в порядке с точки зрения того, что всем до них дела нет.
Никто не помогает, да?
Да, потому что объемы поддержки науки, которые были в советские времена, слава богу, что они сменились, но, тем не менее, они сейчас значительно меньше. И,
а вот в советские времена, да. Николай, до конца генетика была под запретом, или все-таки в последние годы уже началось движение?
Ой, да нет, не в последние годы. Я вот начал учиться в 65-м году в Ленинградском университете. И тогда вот в 64-м году вышел первый учебник по генетике. И мы его увидели потому, что произошел октябрьский пленум ЦК КПСС, на котором сняли Хрущева, и не успели эту книгу пустить под нож уже напечатанную, потому что обком партии упустил, что университет ее напечатал, она прошла без контроля, и велели зарезать. Прошел пленум ЦК, и учебник в наших руках. Я, в частности, по нему учился благополучно. Конечно, сейчас вот тех людей, которые бы выступали за Лысенко, ну, понимаете, люди имеют право на свои убеждения, и когда меня учили, то профессор кафедры гистологии, это как раз наука, которая должна все рассматривать, он говорит, что какие хромосомы, какая наследственность? Вот они действительно есть, когда клетка делится, я их вижу, но ведь потом их нету. А вы говорите, что там какой-то Мендель, Морган, хромосомы. Понимаете, это видение такого обыденного человека. Но он был в то же время заведующий кафедрой, вот он нас учил. Но были другие люди, которые нас учили. И, в общем, генетика в 30-х годах в нашей стране была на одной из лидирующих позиций в мире. Да и до этого люди, которые уехали от нас, они стали классиками генетики мировой. Добжанский Феодосий в Америке, Тимофей Фрисовский, работавший в Германии, потом вернувшись сюда. Да и Нобелевский лауреат Мюллер, он приезжал сюда и работал, успел вовремя уехать, поэтому еще поработал после этого и там. А сейчас, ну, как и всегда, есть какая-то часть людей, по моему опыту, вот работать со студентами, где-то один из семи человек примерно, который кончает университет, ну, или какой-то другой вуз, они без этого жить не могут. И им платят, не платят, они этим живут. И это, конечно, в чем-то, конечно, блаженная часть общества, но и самая счастливая. Ну, не скромно себя относить к этому слою, но, на самом деле, для меня тоже в этом жизнь. И что вокруг, это как-то производное от того, как я все это вижу через свою работу, насколько это вообще возможно, насколько
она получается. А вот какие сейчас передовые направления генетики? Чем занимается наука? И здесь, у нас в стране и за рубежом, как бы вы их определили?
Ну, передовое направление, их смотря как понимать. Большая часть людей занимается тем, на что дают деньги. Деньги дают через государственные инстанции. Прежде всего, фундаментальная наука финансируется не через частные источники. И поэтому основная часть исследователей, стала быть, основная часть открытия, она идет через те потоки, которые определяются политически. Правда, сами они возникают не случайно. Вот программа «Геном человека» — такой паровоз технологический и идеологический нынешней науки. Она родилась потому, что холодная война кончилась. И огромное число людей, которые были в ней задействованы, ученых, они должны были потерять работу, в частности, и в США. Они должны были вывесить новый флаг. Этот флаг был сделан вот американским Средмашем, департаментом энергетики, от которого я имел тоже гранты в свое время, ну, уже по геному человека. Они сказали, что вот мы должны были изучать, как радиация, так сказать, вот, действует на человека, потому что разрабатывали оружие. Это вот Лос-Аламосская лаборатория, Ливерморская национальная. То вот мы, стало быть, изучив геном человека, сможем сказать, как он от этого защищается. Если мы узнаем полностью его структуру, тогда мы сделаем большое дело человечеству. И на самом деле это был выбор во многом социальный. Надо было ликвидировать целый слой блестящих ученых. Зачем? Была одобрена новая цель, из которой родилась новая программа, действительно важная, но перед этим она была сформулирована ведущими людьми, тогда еще как совершенно сумасшедшая идея. По-моему, это было в 85-м году. Сидней Бреннер, такой гуру из Великобритании, нынче Нобелевский лауреат, предложил, что вот геном такую цель надо ставить. Это было абсолютно немыслимо тогда. Это оставалось немыслимым тогда, кстати, когда все эти программы были утверждены к СИМА к финансированию, сначала в США и очень скоро в нашей стране. И тем не менее, вот эти планы, это было поразительно, что то, что было написано на бумаге, были реализованы принципы научные даже. Они были превращены в технологии, которые дали результат, который дал результат сначала технический, химический, потом биологический, интерпретация всех текстов, которые определили. И сейчас это действительно уже стало основой современной медицины, которая будет чем дальше, тем больше входить в нашу жизнь. Со всеми ее, правда, и отрицательными какими-то последствиями. Которые возможны.
Какие отрицательные последствия?
Ну, отрицательные последствия, потому что часть наших признаков, хотя и небольшая, она достаточно определенно связана с особенностью нашего генетического текста. Если он будет известен, а он уже в течение 10 лет, скорее всего, будет делаться для каждого человека еще до рождения, то там будет часть особенностей, которая предсказывается с вероятностью близкой там, к 100%. Таких особенностей, правда, немного, но они есть. Другие предсказываются тоже со своей вероятностью. На них гораздо большей степени влияет среда, эта вещь неформализуемая, пока и неизвестно, можно ли ее формализовать, когда бы это ни было, но есть связь процентная, которая известна в данных условиях. Ну, какие, я не буду там говорить, какие-то страсти. Ну, хотя, почему? Ну, вот, скажем, такой признак очень редкий, к счастью, как вот болезнь Альцгеймера. Часть его форм – это старческое слабоумие. Небольшая доля этих случаев. Она генетически предопределена с очень большой вероятностью. И это определяется по генетическому тексту. Хотя наступает этот признак при изменениях в одном месте генетической информации, там примерно в 35-40 лет, а при другом примерно в 60-65. Но это предопределено до рождения. Это определено в момент образования первой яйцеклетки.
Невозможно изменить.
Мы сейчас этого не умеем, но зная, как это генетически контролируется, мы понимаем, что нам нужно узнать или в каком направлении двигаться, чтобы это узнать, чтобы это скорректировать. Таких подходов довольно много.
Я обратил внимание, что когда Леонид говорил о предназначении и какой-то неслучайности истории после того опыта, который накоплен, и о некоторой метафизической матрице, да, то вы кивали, вы как ученый кивали. Это значит, что действительно генетика тоже имеет какие-то метафизические такие корни и может подсказать, что тут все не случайно. Движемся ли мы в сторону, условно говоря, идеализма, той самой науки, той самой идеологии, которая в Советском Союзе была неприемлема?
Вы знаете, нет ни одного открытия, которое было подсчитано, что дважды два – это четыре. Всегда вот все вещи, и чем важнее, тем больше, они предшествуют появлению каких-то доказательств, догадка. И эта догадка, она неформализуема, она появляется у человека в голове. И в этом смысле это идея, и в этом смысле это идеализм. Я не беру философию всего этого, но появление идеи предшествует всем по дальнейшим технологиям, открытиям, их приложениям, и это первично.
Это первично. Но, с другой стороны, генетика ведь это та самая наука, которая говорит о том, что воспитывай, не воспитывай, бейся, не бейся, но если у человека слабые способности, их очень трудно сделать сильными способностями. В этом смысле Мичурин-то был большим оптимистом.
Ну, а вот я уже могу начать отвечать.
Давайте.
Проводилось исследование специальное, которое мне ужасно нравится. Оно велось, по-моему, лет 25. Это было в Новой Зеландии, в определенном городе. Всех родившихся людей, все показатели снимали, сейчас уже генетически, когда подошло время, и, в частности, снимали показатели преступности по всем тем, кто родился. Вот. И смотрели потом корреляции, взаимосвязь каких-то признаков генетических, и было сейчас уже достаточно понятно, на что смотреть, не на все, но на что-то вполне понятно. Ну, то, что оказалось, что действительно выявились определенные варианты генетических текстов, при которых вероятность совершения преступлений и их тяжесть больше. Но это ситуация, которая вот одна как бы понятная. Она говорит, что вот генетически предопределено. Что правда, в какой-то степени. Ну, и среди людей, у которых нет этих вариантов, тоже случались преступления разной степени тяжести, но с другими частотами, меньшими. Это одна сторона. Другая сторона заключается в том, что когда разделили эти группы преступников на те, кто воспитывался в среде, благоприятствующей нормальному развитию, или, наоборот, в среде, которая их постоянно подавляла, вот тут обнаружилась поразительная вещь, что в тех случаях, когда гены, вообще говоря, давали бы склонность к социальному поведению, преступлению и так далее, но эти дети, как показывает просто статистика, уже вот жизнь свершилась, да, прошло там 30 лет, эти дети выросли в нормальных условиях, они не отличаются по частотам всех этих грустных событий, регистрируемых по юриспруденции там, и прочее, они не отличаются от тех детей, у которых генетически никакой предрасположенности нет. А вот в том случае, если предрасположенность эта генетическая есть, то она видна и видна ярко на фоне формирования человека в условиях, которые его подавляют. И вот это вот здесь очень большой урок, что вопрос не в том, что у вас гены хорошие или плохие, а как все это сочетается с условиями, в которых мы живем. И это экспериментальный факт, о том, о чем я говорю. Это исследование, проведенное на многих тысячах людей.
Да. И это вот в какой-то степени очень важный момент. Это можно сказать 50 на 50 в какой-то степени. Это же вот...
Нет, там эти цифры, они все там, скажем, 4 разряда цифр, они существуют, потому что это действительно больше 10 тысяч, там стало 4 разряда. Там стоит, извините за слова, которые не надо говорить, наверное, микрофон, 4 разряда и так далее. То есть тут большая статистика. Но различия не в разы. Эти различия довольно небольшие. И поэтому то, что человек вообще совершит преступление даже с плохими генами, условно говоря, даже в тяжелых условиях, это не означает, что это будет стопроцентный случай. Бывают действительно, слава богу, это очень редкие вещи, когда при определенных изменениях генетического текста эти изменения очень драматичные, но таких случаев, просто по статистике встречаемся, таких случаев изменений наследственной информации, они крайне редки.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у вас в гостях адвокат Ирина Лемина, писатель и историк Леонид Изуфович и генетик Николай Янковский. Тема передачи, если кто не понял, наследие, наследство и наследственность. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
В Москве 18 часов 30 минут. В эфире «Радио Свобода». Краткий обзор новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В ряде городов России сегодня проходят акции протеста против роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Тысячи людей вышли на митинги в Хабаровске, Благовещенске, Барнауле и Москве. В Кемеровской области в результате аварии на шахте «Краснокаменская» погибли, по последним данным, два горняка. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», в больнице скончался один из трех пострадавших. В Волгоградской области 66 населенных пунктов лишены электричества. Снежный буран вывел из строя несколько десятков линий электропередачи. Закрыт аэропорт. На дорогах из-за снегопадов парализовано движение транспорта. Парламент Чечни дал сегодня согласие на назначение Рамзана Кадырова главой правительства республики. Прежний премьер-министр Сергей Абрамов, попавший в ноябре в автоаварию, на днях подал в отставку. Представители палестинской группировки «Хамас» встретились сегодня в Москве с главой Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином. Вчера на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым делегация «Хамаса» подтвердила готовность соблюдать соглашение о прекращении огня с Израилем, если Израиль воздержится от силовых действий. В пригороде Багдада при взрыве возле автобусной остановки погибли по меньшей мере 7 человек, 20 получили ранения. В городе Салман-Паку у полицейского блокпоста взорвалась заминированная машина. Погибли 2 мирных жителя, ранены 3 полицейских. Президенты США и Пакистана Джордж Буш и Первес Мушараф провели переговоры в Исламабаде. После встречи Буш заявил о готовности двух стран и дальше тесно сотрудничать в борьбе с терроризмом. Во многих городах Пакистана прошли бурные антиамериканские манифестации. В этом Калинском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранен милиционер, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Убиты 2
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях адвокат Ирина Еремина, писатель и историк Леонид Изуфович и генетик Николай Янковский. Тема передачи – наследие, наследство и наследственность. Леонид, вот я хочу вернуться к тому вопросу первому, о котором... с чего началась наша программа, а вы замечательно уклонились в другую сторону. Все-таки в чем наше главное наследие? Вот у нас в стране это что? Какое наследие? Наше положительное наследие. В чем оно заключается, на ваш взгляд?
Вы знаете, вот тут вообще с Россией очень сложно. Многие ведь легко объясняют, за что можно Россию не любить. Но то, за что мы все Россию любим и живем в ней, и не хотим никуда уезжать, это очень часто трудно формулируемо.
Хорошо, трудно
я хотел сказать, равно, но это очень, понимаете, но для нас, живущих
чем дольше живешь, тем больше понимаешь, что, например, культура, искусство в нашей стране гораздо сильнее и вообще несравненно сильнее, чем государство и политика. У нас есть просто гениальные люди, да, и были, и есть, которые поражают и иностранцев, и нас своими способностями. А в то же время цивилизация наша, если говорить, политическая цивилизация, государственная цивилизация, она была безобразна и продолжает быть безобразна. Мой вопрос, вот почему, вот как вы думаете, вот это наследие культурное, в котором, в общем-то, решено, и не только решено, в общем, даже как бы окончательно утверждены определенные ценности, оно постоянно разрушается. Вот мы все, кто мы? Мы люди. А с другой стороны, перед нами какое-то стоит анонимное государство. Вот пока мы люди, все с нами нормально. У нас культурное наследие. Мы вступаем в государство, что-то от нас отлетает, и мы превращаемся в людей, которые несут какие-то странные ценности. Вот, скажем, допустим, гражданскую войну, которую вы прекрасно знаете. Вот гражданская война, если сейчас смотреть через много-много лет, видимо, белые все-таки защищали те самые ценности, которые нужны были России. Не красные же? Как вы сейчас смотрите на этот вопрос?
Ой, знаете, это вообще вопрос...
Борьба белых и красных шариков в крае.
Это связано... Вообще вот тоже с понятием наследства, ведь история существует в той мере, в какой мы ее наследуем. Вот в какой мы ее принимаем, признаем, в той она и существует. То, чего мы не хотим брать, то вытесняется и исчезает.
Кроме из человеческой того, что памяти. Нет сослагательного наклонения, еще есть и вытеснение определенное.
Конечно,
психологическое.
Оно всегда существовало.
Но если брать ваш тезис о том, что история метафизична, то тогда надо признать, что победа большевиков, например, была вполне закономерна. А не случайно, хотя в этот тезис я как-то с трудом верю, и мне как-то очень больно в это верить, потому что уж больно потом было страшно и тяжело стране.
Вы знаете, вот к вопросу о наследстве, да, мы всегда... Наследство, вот хорошо получить в наследство кота. Нет никаких обязательств. Если ты получаешь мельницу...
Желательно не черного,
да,
все-таки.
Да, конечно. Если ты получаешь мельницу, это одновременно накладывает на тебя определенные обязательства. Мы всегда хотим получить наследство, но получить его все мы.
Без обязательств. Точно. Это наша русская душа.
Я думаю, что это общечеловеческое свойство. Да.
Не знаю.
Вот,
не
что касается гражданской войны белых и красных. Вот мой родной город Пермь, я там часто бываю, там был расстрелян великий князь Михаил Александрович, убит, там это такая долгая и сложная история. Объявили, что он бежал. Но вот недавно один мой приятель, тоже пермский человек, был на родине, на нашей малой, и пошел в краеведческий музей, и возвращается, и говорит мне, слушай, говорит, вот все-таки вот что творится? Там, значит, вот зашел в зал, в одной витрине Михаил Александрович, портрет, все, история, соседней красные командиры. Что это такое? Я говорю, ну это же нормально.
Это наше наследие.
Это наше наследие. Давайте вот возьмем мой любимый роман, вообще по жизни я его перечитываю постоянно, это 93-й год Гюго. Он написан, когда прошло гораздо меньше времени со времен Великой Французской революции, чем теперь уже прошло со времен нашей революции, уже прошло 100 лет. Через 10 лет будет 100 лет. Давайте мы все успокоим. Вот у Гюго есть замечательная фраза в 93-м годе, где он говорит о том, что Вандея – это рана на теле Франции, но есть раны, которыми можно гордиться. Давайте отнесемся к нашей гражданской войне как к ране, которой можно гордиться. Там был потрясающий героизм с обеих сторон и потрясающие порывы с обеих сторон. И к этому как-то нужно относиться уже нормально, нужно уже успокоиться. Нужно понять, что Фрунзе – это замечательная фигура, просто по своим человеческим талантам.
Но почему же радоваться двустороннему убийству?
Нет, мы не должны радоваться этому, но мы должны... А вот история Франции, которая существует, ну, давайте мы просто отнесемся к этому, мы не будем этому радоваться.
Да, мы радоваться тут нечего.
Радоваться вообще никакого.
А тогда что получится? Мы через какое-то время объявим, что уже 100 лет прошло, и скажем так, ну что же, Сталин – это наш Наполеон, и тоже давайте к нему будем относиться спокойно.
Ну, только радоваться
и будем по этому поводу, ну, успокоимся и признаем, что истории нужно были эти трупы, нужно было этих людей сослать в ГУЛАГ, уничтожить и так далее.
Нет, так? Мы не должны радоваться.
Я не говорю, что вот радоваться, может быть, это чуть-чуть уже эмоционально. Ну, как бы так вот согласиться, что это должно было свершиться. Я против Фрунзе ничего не имею.
Признаем,
а Чапаев вообще народный герой, по-моему.
Если мы все кальвинисты и признаем...
Ну, я не думаю, что вот Ирина Кальвинистка у нас тут сидит,
признаем теорию предопределения, тогда, конечно, все это непременно должно было свершиться именно так. Но я просто призываю воспринимать вот эти враждующие страны как равно наши. Не отказываться, я не призываю радоваться. Я призываю воспринимать
красные шли в бой за утопию, и вообще это часть нашей народной сказки. Вы вот про кота и про мельницу, а наша народная сказка это про еще и про самолеты, эти самобранки, и вообще про все те случаи, когда все дается вот одним щелчком, и все переворачивается, и все идет. И мне кажется, что вот эта мечта о земном рае, о том, что можно найти город Китиш, это гениальная мечта с точки зрения сказки. Но с точки зрения социологии, с точки зрения государственной идеи, это, в общем, безумие, чем и кончилось. С другой стороны, белая идея, уже очищенная, наверное, от этого казенного царизма, который был тоже отвратительно очевидно, в ней была другая сказка. В ней была сказка вот этих самых чести офицерской. Это настоящая, красивая Россия, которая могла бы, наверное, дать еще больше результатов. Вот тут же нам говорил Николай, что даже генетическая наука, она же очень много ученых родила здесь, в России, но им пришлось уехать.
Не да, уехали, сейчас не глупее.
И сейчас не глупее здесь, да. Но тогда-то они уехали, изобретатели телевизоров, изобретатели вертолетов и так далее, и так далее. И нам в наследство от них остается тот самый генофонд. Вот теперь вопрос о генофонде. Есть разные мнения о российском генофонде? Есть?
В народе.
Вот, да, в народе.
Бытуют разные мнения.
Вообще, мне кажется, что это как раз передача, когда мне тоже действительно очень интересно задавать вопрос. А вот скажите, пожалуйста, действительно у нас перебит генофонд, и что лучше уже покинули нас, или туда ушли наверх, или в сторону, и мы теперь вот как бы среди худших, и нам очень трудно выбраться из этого положения.
Я вас порадую. В генетическом смысле все эти представления — полная ерунда.
Значит, сегодня радостно.
Приятно услышать.
Значит, мы сегодня поберили красных и белых. Теперь, значит, у нас преступники, в общем, не так генетически, не важно. И теперь это тоже генофонд, то есть плохой генофонд – это ерунда, да?
Очень приятно.
Нет, тут плохого. Дело в том, что вы, когда говорите о том, каково поведение большой части людей, вы говорите, в общем-то, о проявлении признаков, у которых чрезвычайно сложный генетический контроль. И нельзя, выбив любую часть этой выборки, предположим, самых умных на сегодня или самых сильных на сегодня, значительно изменить структуру популяции для будущего поколения. Это нужно делать очень долго и очень жестко. И, к счастью, это произойти не может.
А разве мы этого не делали в нашей стране?
Да нет, ну это просто то, о чем говорю, это фактология, а не идеология. Что вот просто существуют расчеты. Если предположить, что признак контролируется там не одним геном, а столько-то, и вот, предположим, там столько-то людей там несет вот этот признак, и мы их убираем, какова будет частота, там в следующем конце все считается. Другое дело, что расчеты такие бессмысленные в значительной степени, потому что генетического контроля там признака доброй души мы не знаем, мы никогда, Бог даст, и не узнаем. Но тем не менее, нельзя его сдвинуть за одно поколение. И поэтому в следующих поколениях будут воспроизводиться, несомненно, там традиции культурные наши во всем их разнообразии, там религии, языка, каких-то бытовых отношений, несомненно, и то они гораздо более пластичны. А генофонд гораздо более консервативен, и с ним, слава богу, сделать чего-нибудь, если даже захочешь, ну, очень сложно и практически невозможно. И еще и почему? Потому что все вот эти характеристики генетические, они в пространстве меняются по народу. Это же характеристики меряемы количественно. Они меняются очень плавно. Если вы сделаете вообще физическую дырку в этом месте земли, размером, там, скажем, в Московскую область, то все то, что на границах, оно имеет почти те же самые частоты. И наплыв населения какого бы то ни было, оно воспроизведет примерно то самое, что было. Я не говорю про мегаполис, а про, так сказать, население, обитающее, ну, главным образом, в сельской местности. В мегаполисах там другие характеристики.
Пора напомнить, что на волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня со мной в московской студии адвокат Ирина Еремина, писатель и историк Леонид Юзефович и генетик Николай Янковский. Тема нашей передачи – наследие, наследство и наследственность. Ирина, давайте вот вернемся к более практическим делам. Смотрите, вы рассказали, что наша страна в плане наследства и анализа, и права движется в правильном направлении. А чисто практически, что случается? Я так понимаю, что раньше нам по наследству передавали ложку, битую чашечку какую-то, ну, в общем, почти ничего не передавали. Собственно, жили мы там разбитую табуретку. Сейчас дачи есть, виллы, дворцы, самолеты у некоторых. Не является ли это проблемой для нашей страны? Не является ли это проблемой, что мы как бы в первый раз через многие поколения сталкиваемся с идеей наследства, и здесь могут быть серьезные и жесткие разборки?
Ну, разборки с наследством, они были всегда, потому что наследство – это имущество, это то, что человек может владеть и распоряжаться этим. Поэтому всегда возникают какие-то проблемы, связанные с наследством. Действительно, раньше наследство не могло входить, поскольку это не могло быть частной собственностью. Квартиры, дома, земля – это было все государственная собственность. Сейчас это все может быть частной собственностью, вот развитие приватизации, уже вообще уже подходим к окончанию бесплатной приватизации жилья, в частности. И поэтому сейчас наследуются предприятия, доли в предприятиях, квартиры, жилье, недвижимость, земля, и все это в цене постоянно повышается, и в связи с этим споры, которые происходят в суде, они тоже разгораются, их становится все больше и больше.
Не перессорятся ли между собой вообще вся Россия из-за этого наследство?
Дело в том, что законодательство довольно-таки подробно регулирует вопросы оформления наследства. Конечно, имеются пробелы и бывают довольно-таки сложные дела, и учитывая то, что в нашей стране само оформление наследства достаточно сложное, поскольку не все люди разбираются в законодательстве. Очень часто люди надеются на нотариуса и не обращаются к юристу, к адвокату за советом, за консультацией, а понадеявшись, потом им приходится обращаться в суд, и даже это, когда пройдет какое-то значительное время, проходит срок исковой давности, и просто они лишаются.
Ирина, а как вы думаете, какой процент населения у нас пишет завещание? Какая разница, если ты пишешь завещание, и ты не пишешь завещание? Что тогда вот происходит, когда ты уже не с нами, а где-то далеко от нас?
Я думаю, сейчас, в наше время, завещание пишет большее количество,
ну, примерно,
людей.
Ну, примерно сколько? 5%? 7?
Нет, я думаю, ну, процентов 20-30, вот есть, да, такой процент, поскольку есть что завещать. Конечно, люди...
То есть в основном богатые люди пишут?
В основном богатые, ну, бывает...
И заранее, то есть как не
заранее,
то, что вот
они,
уже вообще прямо...
Естественно, продумывают очень тщательно,
адре,
да, меняют свои завещания в зависимости от того, как к ним относятся наследники. А вот в отношении того, нужно ли писать завещание, это, конечно, решать тому, кто имеет это наследство.
Ну, как бы
если
вы
имеется наследник...
Подождите, не уклоняйтесь. Как бы вы сами посоветовали, нужно или не нужно?
Если имеется наследник по закону, в любой очереди, то здесь будет происходить наследование именно так, как это предусмотрено гражданским кодексом. То есть очередность наследников, все в равных долях, и никто не будет лишен наследства. Все, как бы они ни относились к наследодателю, они получат поровну. Если наследодатель считает, что кто-то недостоин принять наследство, он может выразить свою волю. И вот эта воля...
И тогда не дадут. Да?
Вот завещание – это воля.
Да.
Он изменяет вот эту процедуру наследования по закону. И происходит тогда так, как вот запланировал наследодатель. Он может возложить на наследника исполнение каких-то его вообще даже причуд. Ну, например, там, носить к нему на могилу цветочки в любом там порядке-то. То есть,
то есть разные цветы каждый день. И, да, тогда он будет получать дальше наследство. имущество. А если нет, то тогда
предусмотреть
отберут,
даже человека, который будет контролировать исполнение этого завещания.
А поскольку у нас достаточно много самодуров, то можно представить себе, что тут это вообще о чем мы говорим? И кто-то как вот послушает нас и так и сделает вообще.
Вот это завещание. Такая воля. Он распоряжается своим имуществом наследодателем так, как он считает нужным. И вот он планирует, вот что нужно вот так-то поступить, или эдак, или вообще все подарить музею, или
Вот, например, смотрите, вот Леонид говорил о трех сыновьях, да, а может он сделать так, он даст мельницу младшему, кота среднему и осла младшему, то есть поменять все, перемешать это.
Конечно,
все.
Завещание, он может вообще подарить, завещать все совершенно постороннему человеку. В этом случае его дети вообще не получат наследство.
То есть они возненавидят его точно уж, вообще, я думаю.
Вот уж как он считал нужным распорядиться своим, так он и в завещании указал.
У меня следующий вопрос. А смотрите, значит, он написал завещание и ушел от нас. А когда открыли, посмотрели, то какое количество денег, какой процент должны заплатить за то, что люди наследуют эти деньги? Как сейчас у нас в законодательстве?
Вот на сегодняшний день, с 1 января 2006 года, налог на имущество, переходящее в порядке наследования, вообще отменен. То есть в настоящее, с 1 января 2006 года, налог вообще не берется.
Ну, это какая-то просто идеальная страна.
Вот идеальная...
Или вернее, идеальная...
Вот наша... Сплошная благодать.
А можно я вот вставлю реплику по поводу вот назначать кого хочешь? Как известно, Петр I ввел указ о престолонаследии, согласно которому не обязательно передавать престол старшему сыну, а кому хочешь. Из этого вышло много всяких разных неприятностей.
Включая Фрунс.
Нет, он был отменен задолго.
Нет, ну такого же нет наследия, я надеюсь. То есть и наследства нет, что, например, главный человек страны пишет и говорит, хочу вот, что-то с ним случается, и хочу передать власть, там, я не знаю, там, маршалу Иванову, например.
Ну, де-факто власть... у нас что-то похожее существует.
Нет,
как известно, после ухода.
Там с фамилиями
Не, ну я же говорю, Иванов как собиратель, Иванов, Петров, Сидоров, там.
Ну, юридически наследуется только то, что принадлежит. Он в завещании человек, может написать, я завещаю Кремль, там, ну, конкретному лицу, но оно ему не принадлежит. Угу. Поэтому на момент, когда будет оформление наследства, нотариус, естественно,
должен проверить, насколько это все
потребует все документы, и только то, что уже оформлено, и на что есть документ, только на это будет выдано свидетельство о праве на наследство.
Вообще, Леонид, заметьте, что у нас почти, что значит почти, просто весенняя программа, все хорошо, и с наследием хорошо, и с наследством хорошо, и с генетическим, и с фондом тоже хорошо. А что все-таки с клонированием? Что там вот? Там же тоже может быть все хорошо. Может быть, будем клонироваться и...
Вот в этом я вас не порадую.
Вот расскажите, пожалуйста. Может быть, и порадуете, что не надо этого делать? Как вы думаете?
Ну, знаете, надо, не надо, это вопрос какой-то выбора человека. Потому что одно дело технология, другое дело, вот, что человек хочет, что может наука и что человек хочет. И что по этому поводу должно думать общество. Потому что вообще сегодня это нереализуемо. Но теоретически не исключена такая вещь, что, допустим, женщина в недалекой перспективе, думаю, может взять сама у себя там клетку и сама себя в себе вырастить и сама себя родить. И иметь сама себе, уж запутался, ребенок будет, она сама.
We follow you, мы следуем за вами.
Теория не исключает, что это возможно. И я думаю, что и практика будет возможна. Но вообще, найдется ли кто-нибудь захочет сделать, может, и найдется. Вот здесь вопрос в том, что должно государство регулировать и почему. Потому что вообще ясно, что сейчас...
Тут вы разрешаете, как генетика, пожалуйста.
Я не вижу, что разрешаю. Я говорю о технологической возможности или невозможности, пока не достигнуто, кстати.
Не достигнуто это, еще нет.
Но это наверняка будет достигнуто.
Да, довольно быстро, я думаю.
Да, конечно, да. Конечно. Вопрос заключается не в этом, не в возможности.
А где запреты? Где начинается запрет? Чего нельзя
делать? Запреты, они, прежде всего, слава богу, всегда были и останутся, они будут со стороны морали. Вот что должен делать человек, прежде всего, он не должен наносить вред самому себе и не наносить вред окружающим. Вот. Все остальное, с моей точки зрения, потом. И когда появится такой человек в результате вот порождения путем клонирования, да, то уже сейчас ясно, что мы не контролируем там многие процессы, из-за которых эти индивиды, они в данном поколении, в первом, не вполне здорово, скажем так. Ну, известно, что у всех видов, которые были использованы для клонирования, а сейчас около дюжины млекопитающих, все потомки от такого рода размножения, они, прежде всего, страдают избыточным весом. И, как правило, различные болезни многочисленные у них появляются гораздо чаще, чем у индивидов нормально рожденных. Занятно при этом с точки зрения науки, что поколение, родившееся от клонированных организмов нормальным путем, не отличается уже по характеристикам здоровья от нормальных. То есть именно вот те, которые родились в результате клонирования...
Это, конечно, какая-то есть метафизика интересная.
Нет, здесь нет метафизики. Нет? Это даже тут известное объяснение, о том сейчас уже некоторое. Вот. Но суть в том, что ведь нас интересует не что появится от клонированных детей потом, а каковы будут они. И здесь вопрос, прежде всего, что они могут быть для самих себя трудно переносимые там, физически, и еще неизвестно, как они будут для самих себя переносимы психологически. Потому что кто он сам себе и кто ему мама, которая его родила, которая его близнец? Как к нему будут относиться в обществе? Как к нему будут относиться родственники? Вот он, вообще говоря, вот юридический вопрос. Он, наверное, будет родственником более первой ступени, чем любой другой, потому первую что это тот же самый человек. Это генетически, это тот же самый очередь. Человек.
Подождите, а у него вот смысл в голове, что
и
там?
Это будет все свое. Он там был Ленин, может стать Гитлер, да. Это, в общем-то,
то совершенно... То есть один может стать Гитлером, а другой Черчиллем, да, например, да, воевать между собой. То есть тут нету полного соответствия.
И не будет. Да более того, почему-то считается, что вот идентично вполне вот эти индивиды, появляющиеся путем клонирования, это не так. Фотография, которая приведена, там, допустим, клонированного котенка, и где написано, что он там идентичен с матерью, он генетически по структуре генетического текста, он идентичен, но у него окраска другая. Но фотография сделана без мамы.
Получается, что клонированный, но другого цвета.
Нет, ну у нее на самом деле, она тоже черная с белым, но у нее другое расположение этих пятен.
Николай, а теперь позвольте мне задать личный вопрос. Смотрите, у моей дочки сегодня прорезался первый зуб, ей 7 месяцев.
О, мы вас поздравляем. Да. А на которой у вас дочка по счету?
Ну, у меня первая дочка. Ее зовут Майя. И все говорят, что она невероятно на меня похожа. Почему они говорят так? Она на вас замечательно похожа и при этом красавица. Вот как это объяснить, я не знаю.
Но... Во-первых, вас можно с этим поздравить, а для справки сказать, что в России, как, впрочем, в США, 10% детей юридических генетически отцам не соответствуют. Так что это уже хорошо, что ваш на ваш похож.
Это понятно. Но я сейчас беру не этот аспект вопроса, а вот другой. Говорят, что дочери, которые похожи на отца... Они счастливы. Как генетика с этим вопросом справляется?
Я думаю, что если есть такое поверье, оно наверняка только к добру.
Леонид, а как вы думаете, почему так говорят?
Ну, не знаю, но я верю в поверье всякие. Мне кажется, за ними стоит тысячелетний опыт.
Это же тоже наше наследие.
Это тоже наше наследие, да.
Ирина, а как вы думаете, почему?
Я думаю, наверное, с точки зрения женщины, дочери перешли гены отца. Значит, у нее сила отца. И она, вот не только женские у нее свои гены будут, но и еще и сила мужских генов у нее.
Мужских генов у нее, слава богу, нет, потому что если вы говорите хромосомы, если бы она там была, она бы сыном, а не дочерью была бы.
Ну, какая-то поддержка в ней перешла от отца.
Ну, есть такая генетическая поддержка, нет?
Половина генетического материала, несомненно, от вас. Вот судя по тому, что вы сказали, вы можете быть в этом уверены.
Я думаю, это поверье придумали отцы, которым очень хочется, чтобы их дочери были на них похожи. Мы уже больше любим дочерей, мы их любим.
А может, матери, которые и та уж раз похожи, но, значит, это в
вообще,
семье...
Вообще, случаи перекрестного наследования есть. Это тот эффект, который обнаружил впервые Морган, и он, после того, как он его осознал, поставил те эксперименты, которые привели к открытию того, что гены в хромосомах находятся. Что, скажем, признаки матери, они проявлялись у сыновей. Признак отца не передавался в некоторых случаях, ну, это на муху было показано, но там все равно, там, в матери, отцы, дети, вот, что признаки передаются в крест-накрест. Есть такой эффект, но он связан только с половыми хромосомами.
Дорогие гости, спасибо вам за замечательную весеннюю передачу. По-моему, наши радиослушатели должны быть удовлетворены, потому что есть все-таки какие-то аспекты, связанные с человечеством и с Россией, которые радуют. И вот этот закон, который вступил в силу в январе 2006 года, и генетика нас сегодня порадовала. И я думаю, что, в общем, действительно пора уже искать народное и национальное примирение. и красные и белые шарики, как я сказал, в крови должны существовать. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – адвокат Ирина Еремина, писатель и историк Леонид Юзефович и доктор биологических наук, генетик Николай Янковский. Мы говорили о наследии, наследстве и наследственности. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Марк Штильман, вел передачу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну не такой, как сейчас. Ну не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучше стороны изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220. 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».